Радио «Свобода». У микрофона Анатолий Стреляный с передачей «Ваши письма». Из писем о футболе прочитаю только одно, да и то не все, а отрывок. Нельзя в 21 веке с космическими технологиями и баснословными бюджетами судить футбол, как 100 лет назад. Двух теннисисток средней руки судят 5 арбитров, принимающих решения, и 2 электронные системы. Регулярный матч сезона НБА судят арбитры высочайшего класса, но и они останавливают матч и просматривают спорные моменты, никак не влияющие не только на чемпионство, но и на результат текущего матча. А как в «Игре миллионов»? А эти якобы офсайды? А не засчитанные реальные голы? А не назначенные или назначенные неверно 11-метровые? Пишет Михаил Панфилов. В феврале сего года 3 молодые женщины вбежали в храм Христа Спасителя в Москве и прокричали молитву собственного сочинения «Богородица, прибери Путина и патриарха Кирилла». Сделали они это в дурашливой манере, изображая из себя то ли юродивых, то ли скоморошек. С тех пор их держат в тюрьме. Скоро будут судить по статье, предусматривающей до 7 лет за колючей проволокой. Считается, что они оскорбили чувства верующих. Среди самих верующих нет единой точки зрения. Одни хотели бы, чтобы этим женщинам отрубили головы на лобном месте, других устроило бы их пожизненное заключение. Есть и такие, что отказываются верить происходящему. На дворе, мол, все-таки 21 век, а не один из средних. По их мнению, Путин и патриарх Кирилл преследованием этих женщин уже покрыли себя и Россию несмываемым позором. Тем временем обозначилось что-то вроде моды на своеобразную злопамятность. Люди вспоминают, кого и за что преследовали и мучили церковники в прошлом. За каких-то 4 месяца интернет составил целую энциклопедию поповских и поповско-государственных цензурных и погромных подвигов. Пишут и на радио «Свобода» о том, например, как были запрещены рефлексы головного мозга Сеченова, как исправляли пушкинскую сказку о попе и о работнике его балде, попа в ней заменили купцом, как запрещали астрономические календари, как выжигали каленым железом идеи Коперника о множестве миров, как были преданы земле все экспонаты анатомического кабинета Казанского университета, поскольку мерзко и богопротивно употреблять создание и подобие Творца человека на анатомические препараты, как были осуждены в 1568 году на сожжение все жители Нидерландов, а в России за 2 века уничтожили 30 тысяч старообрядцев. В одном комментарии говорится: «Друзья, а вы не замечаете, что сейчас любое действие может оскорбить чувства верующих? Если вспомнить раннюю историю христианства, то уже тогда их оскорбляли работы Гомера, Софокла, Эсхила и других классиков античности. Далее верующих начали оскорблять античные статуи, храмы, фрески, росписи и мозаики, упоминающие других богов. Патриарх Феофил лично поджигал библиотеку Александрии, где упоминались другие конкурирующие боги античности. Вы будете удивляться, продолжает автор, но на протяжении 100 лет их оскорблял факт иконописи. Они жгли и закапывали иконы, отрезали руки иконописцам. Факт книгопечатания вызвал волну негодования уже в современной истории. Первая аптека в Москве была уничтожена толпой фанатиков, считающих препараты магическими. До такой степени их оскорбило открытие малого круга кровообращения у человека, сделанного Мигелем Серветом, что они сожгли Мигеля Сервета. Их оскорбляло изобретение электричества. Они устраивали истерики по поводу рентгена. Это очень важное доказательство, пишет господин Молчанов из Курска о готовящемся суде. От вас первого, Анатолий Иванович, я услышал, что все те глупости, что делает Путин против своих противников, это не глупости, а издевательская демонстрация силы. Согласен с вами, что уже идет открытая борьба в стране. Когда арестовали этих девушек, я как-то сразу понял, что теперь можно ожидать всего. Может быть, любое зверство, продолжает автор, любая дикость, любое бесстыдство. Надо смотреть трезво. Остановить это может только сила или недостаток силы у них. 4 месяца держат в застенке и собираются судить женщин, которые спели в храме молитву «Богородица, прогони Путина» и «Патриарха Кирилла». 4 месяца расследуется дело, в котором нечего расследовать. Уже известно обвинительное заключение. О нем даже некоторые церковные деятели говорят, что оно ахинейское. Вывод напрашивается сам собою. Только нехватка силы удерживает нашего вождя, чтобы отправить за колючую проволоку тысячи и миллионы ни в чем не повинных людей. Только недостаток силы, Анатолий Иванович. Все другое, что требуется, чтобы стать палачом миллионов, у него есть в излишке. Злоба и страх, пишет господин Молчанов. Да, Сергей Петрович, только на недостаток путинской силы и можно, наверное, надеяться. Но главный урок, по-моему, заключается все-таки в другом. Путин с Кириллом знают то, что для многих слушателей «Свободы» оказалось очень печальной новостью, а именно, что в России есть верующие, которые настроены точно так, как те, чьи религиозные чувства оскорбляло открытие электричества, и таких миллионы. Кто-то думает, что это единицы, а их миллионы. Михалков прав. И Путин с Кириллом это точно знают и учитывают. Мне кажется, важно понять, что дело прежде всего в этих миллионах. Путин и Кирилл их просто ублажают и одновременно употребляют их для укрепления своей власти. Это, если хотите, и есть участие этих миллионов в управлении государством. Хотят, чтобы оно было бесчеловечное, такое и получают. Путина с Кириллом завтра не будет, а эти миллионы останутся. Они, боюсь, прибудут, если не вечно, то очень и очень долго». «Не сочтите за труд, — пишет Роман, — ознакомиться с моим «злопыхательским» в кавычках письмом. Берусь обосновать, что тяга к дармовщине, проявляющаяся в религиозных чувствах, глубоко засела в современном человеке как следствие советского прошлого. На провластные или антипутинские митинги собираются по 100 000 человек, в то время как поклониться поясу Пресвятой Богородицы в храме Христа Спасителя в конце октября прошлого года пришло около 1 000 000, по 50 000 в день, чтобы приобщиться к благодати на халяву. В лучших советских традициях высокое начальство, разумеется, обслуживалось вне очереди и отдельно. «Я уже не говорю, — продолжает Роман, — о километровых очередях освятить водичку, чтобы опять-таки оздоровиться на дармовщине». Можно сказать, что и в других землях любителей халявы предостаточно, но не столько, ибо там есть культура частной собственности, то есть понимание, что ничего даром не дается, все имеет свою цену. Возможно, это письмо окажется слишком тяжелым, поэтому я не претендую на то, чтобы его услышали слушатели «Свободы». Так заканчивается это письмо, я его сократил. Если бы не было миллиона, о котором в нем говорится, я бы больше удивился всему, что последовало за скоморошеской молитвой в храме Христа Спасителя. Уверен, если бы не этот миллион, Путин с Кириллом не совершили бы того, что теперь войдет в историю репрессий в России отдельной строкой. Не откажусь от своих слов даже в том случае, если стояние к поясу Богородицы было не до, а после этой молитвы. Забыл, что было раньше. Потому, наверное, забыл, что в данном случае очередность событий не имеет значения. Анатолий Иванович, следующее письмо. «Немного юмора для вашей передачи. Вот спасибо, Олег Паламарчук из Борислава». Это его письмо передо мной. «Вы знаете, — продолжает он, — что смешное не сочиняется, смешное случается». Дальше следуют его юморески. Как-то студенты спросили учителя-полиглота: «Какая разница между выборами в России и на Украине?» «Ну, в России выборы без выбора, а на Украине выборы без результата». Как-то один ученик спросил учителя-полиглота Олега Пала: Какая самая распространенная сейчас болезнь на Украине? Картофельный синдром. Что это такое? Это когда хочется спрятаться в чулане, тихонько лежать, переживать, чтобы тебя не трогали, и гнить, гнить, гнить. Западная Украина. Учитель-полиглот Олег Пал ведет урок русского языка. Один ученик спрашивает, какие наиболее употребляемые слова в русском языке? Наиболее употребляемые слова, задумался учитель, это «ну, вот, понимаешь, блин, да». Они ничего не означают, но «ну, вот, понимаешь, блин», без них в России ни один разговор не вяжется, да? Радио «Свобода», у микрофона Анатолий Стреляный с передачей «Ваши письма». Подскажите, просит в своем письме Петр, что делать? У меня в коллективе народ уже совсем с ума сходит. Один коллега всерьез убеждает себя и окружающих, что американцы на Луну не высаживались, а сняли это у себя в Голливуде в отместку за наш запуск человека в космос, и что Россия была ведущей космической державой. Другой в полный голос заявляет, что в Европе 95% населения – болваны, и что в Америке 95% – болваны. Абстрактного ничего себе представить не могут, мыслят в категориях «да-нет», «черное-белое», и что вообще это англосаксонская раса – полное дерьмо. Третий с пеной у рта мне, наблюдателю на обоих выборах, доказывает, что выборы были абсолютно честными, и Россия медленно, но верно движется вперед. К счастью, возникают предлоги, чтобы побыстрее удалиться, только ощущение безнадежности усиливается. Ладно, если бы проблема была в том, что мерзавцы дорвались до власти, так половина людей без всяких вбросов и каруселей за них честно голосовала. Петр. Ну что ж, Петр, это их жизнь. Хорошо, что у вас есть возможность от них удалиться, уйти во внешнюю или внутреннюю эмиграцию и наблюдать, что с ними будет дальше, как они будут меняться. А измениться они могут в одночасье. Не успеете глазом моргнуть, как они уже голосуют против тех, за кого только вчера готовы были костьми лечь, и не испытают ни малейших угрызений». Это толпа, а она не ведает ни сомнений, ни угрызений, и она живет сей минутой. Ею движет все, что угодно, только не рассудок. Эти люди не могут жить сложными мыслями и чувствами, и не хотят. Им не нужны настоящие знания, достаточно сказок. Им очень нужно самоутверждаться, но они не могут жить каждый сам по себе. Поэтому самоутверждаются они только сообща, толпой и в толпе. Им важнее хлеба, иногда в буквальном смысле хлеба. Сидят без куска хлеба, а насыщаются тем, что для них дороже хлеба, каким-то целым, какой-то общей славой, чем-то невидимым, но большим и обязательно хорошим. Без чего-то большого и хорошего над собой и за собой они не представляют своей жизни. Не надо отчаиваться, Петр. То, что вы видите вокруг себя, давно описано, обдумано, сделаны выводы. Мне, например, ближе всего вывод, гласящий, что наука пока не знает, что с этим делать. А этот ваш сотрудник, который говорит, что Россия медленно, но верно движется вперед, все-таки, по-моему, прав. Движется. Может сорваться, но пока движется и движется вперед. Смотрите, какой путь она проделала только за последние полгода. Всего за полгода. Достаточно посмотреть, о чем говорилось в передаче «Ваши письма» прошлой осенью и о чем сейчас. Дух захватывает. Да и боязно становится, как подумаешь, о чем мы будем говорить предстоящей осенью. Правда, автор следующего письма, человек старый, настроен уныло. Он считает, что Россия неизлечимо больна социализмом. Читаю из его письма пару строк. «Социализм любой – антипод демократии, религия иждивенцев, оружие тиранов. Он почти неизлечим. Агония России вяло текущая, но необратимая. Потянуть бы». Я вижу хороший знак в таком, например, в следующем письме. «Я тему как-то вообще не догоняю». Это к спору обретающихся в Германии выходцев из России. Спору о том, где лучше жить. Ну, кому хорошо в России, пусть живут в России. А кому в Германии хорошо, в Германии пусть живут. Проблема где? Проблему сами себе создают те, которые почему-то живут там, где им не нравится жить. Вот этого я по своей природной тупости, очевидно, и не понимаю, пишет автор. Зачем же жить там, где плохо и не нравится? Сейчас особых сложностей с перемещениями в пространстве вроде нет. Живи, где живется. Мне, например, в Германии жить нравится. А не нравилось бы, вернулась бы, благо гражданство сохранила. Или еще куда уехала бы. Ау, господа товарищи, в чем проблема? Это замечательное восклицание и очень точный вопрос. Проблема в идеологии, в измах. Человек не просто говорит, что в Германии ему плохо. Он хочет, чтобы вместе с ним все считали, что Германия – это плохо, а Россия – хорошо. Точно так же человек, говорящий, что в России ему плохо, а в Германии будет хорошо, хочет, чтобы вместе с ним все считали, что Россия непригодна для жизни, а Германия только для жизни и пригодна. Вот еще любопытное мнение на сей счет. Читаю. «В Германии лучше, чем в России и даже чем в Москве, тем, первое, кто занимается физическим, нетворческим трудом. Второе, кто нуждается в социальной защите – старики, инвалиды, хронически больные, дети, многодетные матери и матери-одиночки, учащиеся, студенты. Третье, кому важна защищенность от произвола коррумпированных чиновников, полицейских и судей. Четвертое. Кому важны низкая преступность, чистота на улицах, отсутствие грубости и пьяных в общественных местах, хорошие дороги и хороший общественный транспорт. Пятое. Кому важно хорошее медобслуживание без больших затрат и давание на лапу. Кому важно хорошее образование для детей также без больших затрат и давание на лапу. Ну а тем, кто имеет высокую квалификацию, большой профопыт и голову на плечах, должно быть везде хорошо, завершает автор. Следующее письмо. Для того, чтобы научиться мирно жить минимум в 5 государствах, немцам понадобилось проиграть 2 мировые войны и поставить нацию на грань катастрофы. А научившись, они, немцы, не стали от этого менее великим, духовным и свободным народом, а как раз наоборот. Русский этнос с трудом уживается внутри собственно российских территорий, теряя язык, культуру, традиции, уклад жизни. Но нет же, снова и снова его нацлидеры в мундирах, рясах и партикулярно стремятся подмять под себя соседей в некий русский мир, непонятно на что надеясь. Вернее, понятно, на что надеются начальники и столичная тусовка. Вот аж до сих все наше. Непонятно, зачем это простому провинциальному народу. Снова зазвучит знакомый приспев, который в народе зло называли «Песня алименщика. Мой адрес – не дом и не улица». В Чехии, читаю следующее письмо, с мая сидит в следственном изоляторе Давид Рад, бывший руководитель Среднечешской области, второй человек в социал-демократической партии. Был уличен в коррупции, получении откатов и конкретно арестован с поличным, с 7 миллионами крон в коробке из-под вина. Впоследствии при обыске у него дома нашли еще крупные суммы. С момента ареста Рад не признает себя виновным. Сначала утверждал, что деньги ему подсунули, а он полагал, что в коробке вино. Потом, когда появились сведения о компрометирующих его прослушках, начал разглагольствовать о провокациях, политическом заказе и так далее. Также пишет открытые письма, в которых жалуется на плохие условия в тюрьме. Готовит в камере законопроект, направленный на улучшение условий жизни зэков. В частности, подследственный политик недоволен тем, что душ в чешском СИЗО можно принимать только 2 раза в неделю. Вся эта банальная история, продолжает автор, заставляет задуматься об убожестве современных политиков всего мира. Не упомню случая, чтобы уличенный в той же коррупции или иных преступных деяниях признался «да, виноват» или хотя бы застрелился. Единственное, пожалуй, исключение из истории последних десятилетий – экс-президент Южной Кореи Но Му Хен. После того, как его брата посадили за получение взяток, он прыгнул 23 мая 2009 года со скалы в своей родной деревне Бонга. Известно изречение про измельчение политиков, гласящее На смену львам приходят лисы. На самом деле на смену львам пришло двуногое дерьмо, говорится в письме. Это изречение не про измельчание политиков, а в известном смысле наоборот. Речь идет о способах, посредством которых правители держат в узде население. Тех, кто полагается на силу, на принуждение, запугивание, грубость, назвали львами. Однако замечено было, что и львы не в состоянии бесконечно обеспечивать надлежащий порядок. Тогда львов сменяют лисы. Эти берут в основном хитростью, мягкостью, разными уловками, уступками, умиротворяющими жестами и нашим, и вашим. Когда перестает получаться и у них, за дело опять принимаются львы. Самому этому определению «львы и лисы» больше 100 лет принадлежит оно итальянскому социологу Парето. У него был великий предшественник, тоже, между прочим, итальянец. Это никто иной, как Макиавелли. Он учил, что настоящий государь должен быть одновременно и львом, и лисом. Читаю. «Лев не защищен от капканов, а лиса от волков. Следовательно, нужно быть лисой, чтобы избежать ловушек, и львом, чтобы отпугнуть волков». Те, кто выбирает одного льва, этого не понимают. Тот, кто всегда подобен льву, может не заметить капкана. Здравствуйте, Анатолий. Пишет вам Олег из Ростовской области. Мне 32 года, а слушателем «Свободы» являюсь уже около 20 лет. Увлечение мое появилось благодаря покойному отцу. Как сейчас помню огромный моток проволоки на крыше. Отдельные передачи записывались нами на бобину, и гости нашего дома с удовольствием прослушивали их, дискутировали, спорили. Тогда я понял, что правда – это не то, что говорят нам в школе и пишут в «Пионерской правде». Чтобы добыть правду, нужны и магнитола романтика, и проволока на крыше, и треск в динамиках. «Однажды я заглянул в письменный стол отца», — продолжает Олег, — «чтобы позаимствовать сигарету. Отец тогда ездил в Польшу, и помимо невиданных сигарет у него можно было увидеть всякие интересные вещи, например, жвачку. И вот увидел я в этом столе фотографии фривольного содержания. Ничего особенного, такие сейчас украшают рекламные щиты всяких саун. Я понес это в школу. Директор узнала об этом сразу. Устроили педсовет. В итоге на общешкольной линейке с меня сняли пионерский галстук. Я оказался недостойным элементом. Помню, как я плакал и боялся смотреть в глаза одноклассникам. Мой мир рухнул. Я ушел в другую школу. А буквально на следующий год развалился Советский Союз, а с ним и моя обидчица пионерия. Красные галстуки перестали носить. Появилась жвачка, думаю, тоже польская. Появились видеосалоны, где можно было увидеть и кинокомедию, и порнографию. Сейчас вспоминаю все с улыбкой, но твердо знаю, каким бы самодурством ни занимались очередные цари, я своего ребенка в обиду не дам ни одной твари. Для меня существует одна идеология – идеология защиты своей семьи, благополучия, любви и недопустимости вмешательства третьих лиц, а вернее – третьих рыл. Навсегда ваш слушатель Олег. Интересно, Олег, жива ли та директриса? Если жива, то мне почему-то думается, что она теперь исправная прихожанка православной церкви и всеми силами своей верующей души желает самого сурового наказания барышням, дурашливо молившим Богородицу, прибрать Путина и Кирилла. Наведите при случае справки и напишите мне». На предыдущую передачу пришел такой отклик. «Дорогой Анатолий Иванович, за что вы зарплату получаете? Как ни поверни, репертуар состоит из одного Путина, как нулевой точки отсчета. Путин, 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 скукотища!» Из другого письма. «Такое впечатление, что ваши письма все про Путина. Немного ли чести?» Могу частично согласиться. Если бы я, как подозревают некоторые уже много лет, выдумывал письма слушателей «Свободы», то фамилия Путин звучала бы в моей передаче раз в год, и меня спрашивали бы, почему это я уделяю первому лицу страны так мало внимания. А коль дело приходится иметь с настоящими письмами, заметками, высказываниями, то никуда не денешься. Не могу же я обратиться к слушателям с просьбой. «Ребята, прекратите писать о Путине, ну его, не упоминайте и путинизм, нет, что ли, более интересных вещей?» В интернете высказываются подобные идеи. Давайте, говорят, жить так, словно ее не существует, этой партии жуликов и воров. Давайте, по крайней мере, не смотреть их телевизионные каналы. Она все-таки существует, такая штука, как общественная совесть. Ей намекают смириться с мыслью о постепенном превращении зла в добро, а она не может. Ненаказанное видимое зло оскорбляет людей. Нечего и думать, что их может объединить идея улучшения путинизма. Только желание похоронить его, иначе не бывает. У людей есть дети, их нельзя воспитывать на философском отношении ко злу. Таких родителей не было, нет и никогда не будет». На волнах радио «Свобода» закончилась передача «Ваши письма». У микрофона был автор Анатолий Стреляный. Наши адреса: Московский, 127-006, Старопименовский переулок, 18. Пражский адрес: радио «Свобода», улица Виноградска, 159А, Прага, 10-102-0. В интернете я в списке сотрудников русской службы на сайте svoboda-news.ru.
Корреспондентский час «Радио Свобода». От Магадана до Великих Луг и от Нарьян-Мара до Махачкалы. В больших и малых городах, поселках и деревнях люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 9 часов утра, повторы в воскресенье в 4 и в 9 часов утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Как вам живется в России 21 века?
Хватает вот пенсионерам. Не хочется, чтобы это было такое разделение на богатых и бедных.
Как в стихах Мандельштама. Мы живем под собою, не чуя страны. А еще живется примерно так, как, наверное, живется на обратной стороне Луны.
20-й был век, а сейчас 21-й, совсем другой. Но в 20-м потише, получше. Бутылками полуторалитровыми пива не пили. А кружечками пили, стаканчиками пили в 20-м веке.
Мало зарплаты, жить не нужно, на копейки живешь вообще. Ну как? Как во время войны питались? Хлеб подать.
Поскольку я человек 20 века, я все-таки хочу сказать, что с большей завистью к открывающимся возможностям и еще большим сожалением к тому, что в нашей стране они ограничены.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9480, 11850 и 17560. Свободный информационный мир. Радио Свобода.